Издательство «Эксмо». Александр Томоников. «Спецназ в отставку не уходит». Читает Андрей Трамельман. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Супруги боевого друга, очаровательной женщине Вагиной Вере Ивановне. Часть первая. Глава первая. 16 мая. Вторник. Подмосковный аэродром. Транспортный Ил-76 благополучно совершил посадку точно в 15:20 по московскому времени. Борт покинуло всего 8 человек, облаченных в камуфлированную форму с ранцами за спинами, в бронежилетах с защитными шлемами и штатным оружием в руках. Встречал группу человек в гражданском костюме, но по внешнему виду которого легко можно было определить, что он больше привык носить военную форму. Старшие подразделения, построив личный состав, доложил встречающему: «Товарищ полковник, первая штурмовая группа поставленную задачу выполнила в полном объеме. Банда Турсуна уничтожена, склады со взрывчаткой подорваны, освобождены 6 заложников и переданы отделу контрразведки армейской группировки. С нашей стороны потерь нет, командир группы майор Клюев». Гражданский, оказавшийся полковником, а точнее командиром отряда спецназа «Вихрь» Николиным Владимиром Семеновичем, пожал руку Клюеву. «Долго же ты за ним, Роман Александрович, охотился?» Майор согласился. «Долго. Но и цель, согласитесь, вы определили солидную. Турсун — наемник со стажем, еще в Афгане под самим Рабани служил. Увертлив оказался, как змея. 3 раза выходили на его логово и 3 раза попадали в молоко. Уходил Турсун, хотя, казалось, и уйти-то было некуда. Может, до сих пор гонялись бы за духом, если бы не случай. Кто его снял? Капитан Ефремов. И как только...» Полковник прервал командира диверсионного подразделения. «Достаточно, Рома. Подробности отразишь в рапорте. Идем, с ребятами поздороваюсь. Да на базу их и по домам. Вижу, устали». Николин обошел небольшой строй. Так же, как и майору, пожал всем руки, поблагодарил за службу. Повернулся к Клюеву. «Автобус за ангаром. На базе сбросите боевую амуницию и домой, к женам и детям, у кого они есть. Если не произойдет ничего непредвиденного, 3 суток на отдых у ребят есть. Даже 5, до понедельника 22 числа. Сам же завтра поутру ко мне с докладом по акции и представлениями на офицеров к наградам. У меня все». Полковник вновь обернулся к строю. «Еще раз благодарю за службу, ребята. Спокойного вам отдыха. До свидания». Бойцы группы в разнобой ответили: «До свидания, товарищ полковник». Николин подал сигнал рукой водителю служебной машины. «Волга» тут же подъехала к нему, чтобы спустя секунды скрыться за фюзеляжем огромного самолета Ил-76. Группа прошла за ангар, где ее ждала «Газель». Приняв личный состав боевого подразделения, микроавтобус направился к КПП закрытого военного аэродрома. В 17:10 «Газель», миновав другой контрольно-пропускной пункт возле огороженного высоким забором 3-этажного здания на восточной окраине Москвы, въехала на территорию постоянного базирования отряда «Вихрь», состоящего из 3 подразделений, 2 штурмовых групп майоров Клюева и Матросова, а также группы обеспечения и резерва. Сдав оружие дежурному по базе, офицеры группы первым делом отправились в душ. После чего, облачившись в свою гражданскую одежду, бросили камуфляж в специальные баки. Утром прачечной будет работа. В 19:00 майор Клюев собрал подчиненных во внутреннем дворе базы. «Так, мужики, на этом акция по Турсуну завершена. Вы слышали, что сказал полковник? Если ничего не произойдет, до понедельника каникулы. Но город не покидать. Быть постоянно на связи и в 3-часовой готовности прибыть на базу. В общем, как всегда. Вопросы? Нет вопросов. И это правильно. Все свободны». Офицеры направились к стоянке личного транспорта служащих отряда спецназа. Не все имели свои машины, но каждый знал. Напарник подбросит к дому, даже если ему предстоит ехать в противоположную сторону многомиллионного города. К капитану Ефремову подошел Вакулов. «Кинешь на проспект?» — капитан взглянул на старшего лейтенанта. «Мне не надоело тебе каждый раз спрашивать одно и то же. Ведь знаешь, доставлю до подъезда.
Так зачем спрашиваешь? — Для порядка, Артем. А вдруг у тебя встреча с дамой срочная запланирована? — Интересно, когда бы я эту встречу запланировал? До вылета на работу или когда по горам след Турсуна искал?
Старший лейтенант улыбнулся.
— С борта 76-го, когда летели в Москву. — Ну, разве что с борта. — Ладно, ты готов?
— Как пионер.
— Садись в тачку, поехали. — Да, спроси, может, еще кого из ребят прихватить.
Но все уже расселись по машинам. Ефремов вывел свою серебристую десятку последним из офицеров группы. Как только выехали на улицу, ведущую к Садовому кольцу, старший лейтенант извлек из кармана сотовый телефон. Набрал номер.
— Лариса, привет, дорогуша. Это я, твой котик. Да, вернулся.
— Подарок? — Конечно, привезу. Как же из командировки без подарка?
— Да, домой заскочу. С матерью поздороваюсь и к тебе.
— Ну, какой разговор, лапонька.
— И вино, и конфеты, и фрукты. Обязательно.
— Что?
— Где-то часа через полтора-два.
— Самое то, конечно.
— А я-то как соскучился. Пока. До связи.
Старший лейтенант выключил телефон, повернулся к капитану. Ефремов сказал.
— Молчи, все и так ясно. Надо заехать в супермаркет и в цветочный магазин.
— Да, Артем, если не в напряг. И еще в один салон, он до 21 пашет. Подарок же обещал.
— Не в напряг. А кто такая эта лапонька, если не секрет? В прошлый раз, если мне не изменяет память, ты договаривался о встрече не с Ларисой, а с Изабеллой какой-то.
Старший лейтенант вполне серьезно, философски заметил.
— Все течет, Артем, все изменяется. Тогда была Иза, сейчас Лариса. И ничего плохого или необычного в этом не вижу. Это какой-нибудь бухгалтер в процветающей фирме, прошедший обследование, уверен, что ближайший год он как минимум гарантированно проживет. А нам с тобой такой гарантии ни одна клиника не даст. Нет, она-то, эта клиника, может и даст, но вот духи вряд ли. Да взять этот выход. Если не срезал бы ты Турсуна, и тот добрался до пулемета, то где бы мы сейчас все были?
Правильно, в цинковых ящиках.
Так что надо каждый момент жизни использовать, пока ее Казбек какой пулей или кинжалом не оборвал.
Капитан кивнул.
— В принципе, ты прав. Гуляй, пока гуляется. — Слушай, Артем, а может, сегодня вместе кайфанем? У Лариски подружка есть, закачаешься. Блондинка, разведенка, с собственной хатой. И без мужика постоянного, а, капитан?
Артем отрицательно покачал головой.
— Нет, в другой раз, устал я. — Да ладно тебе, устал. Коньячком взбодришься, и куда усталость денется. А блондинка действительно шикарная. — Я же сказал, нет. Рассчитываешь с Лизой отношения сгладить? — А вот это, Юра, мое личное дело.
— Конечно, какие могут быть вопросы? Но если что, ты звони.
— Позвоню, если что.
Объехав салон, супермаркет, цветочный киоск, Ефремов доставил друга к дому, где тот проживал вместе с матерью, хотя и имел отдельную служебную квартиру. Все офицеры и прапорщики имели казенное жилье, но Вакулов, как москвич, предпочитал жить с матерью. Та и поесть приготовит, и постирает, что надо. Старший лейтенант тоже мог все делать сам, но для чего? Если есть кому этим заняться и не по обязанности. А служебную квартиру старший лейтенант использовал в других целях, а именно приводил туда женщин, с которыми знакомился, где и когда было возможно. Впрочем, это не мешало ему поддерживать прекрасную физическую форму и считаться в группе одним из лучших спецов. Оставив товарища на проспекте Мира, капитан направил машину в Черемушке, где проживал по улице Ульянова в уютной однокомнатной служебной квартире. Когда-то там Ефремова встречала после командировок Лиза, его супруга. И было-то это не так давно, полгода назад от силы. Они познакомились, когда Артем учился в десантном училище, а она в пединституте. Окончили вузы в один год. Тогда и поженились. Расходы на свадьбу взяли на себя родители Лизы, так как Артем являлся круглым сиротой. После свадьбы служба в ВДВ. Затем предложение перевода в спецслужбу. Лиза согласилась. Еще бы! Перевод предполагал жизнь в столице. 2 года подготовки в подмосковном учебном центре. Первый боевой выход в Чечню. Первый бой и первое осколочное ранение. Легкое, касательное, не выбивающее из строя, но ранение. Далее относительно устаканившаяся жизнь. Командировки, отдых, занятия, командировки.